Луи Бриньон. Кес Арут. От автора. Меня часто обвиняют. Причина обвинений – ужасающие сцены насилия, описанные в книге. Многие считают, что я просто не могу знать обо всех этих событиях. Я хочу ответить на эту несправедливую критику. Первое. Единственный вымысел в книге – это конкретные действия фидаинов под руководством Кес Арута. На самом деле почти все обстояло с точностью наоборот. Никого спасти не удалось. Второе. Есть многочисленные документы и фотографии, а также свидетельства граждан иностранных государств. Все они приведены в конце книги. Третье. Хронология докладов российских дипломатов той эпохи соответствует действительности. Они доступны для всех. Четвертое. Что касается отдельных свидетельств очевидцев, во второй половине 70-х годов я сам лично разговаривал с людьми, которые пережили депортацию 1915 года. Я разговаривал с очевидцами тех событий. В книге отражена лишь малая часть этих разговоров. Эти люди являлись неотъемлемой частью моего детства и моей юности. Я вырос среди них. Оба моих деда со стороны матери и со стороны отца – выходцы из Турции. Оба выжили и в 1916 году обосновались в Тбилиси. Часть потомков депортированных армян в третьем колене страдали психическими расстройствами. Книга основана на реальных исторических фактах и рассказах очевидцев событий. Данная книга отражает трагические события, но ни в коем случае не является призывом к ненависти. Есть многочисленные примеры спасения армян населением Турции. Для многих турок эти страшные события стали личной трагедией. Именно такие люди воплощены в романе в образах турецкого солдата и имама Мусавата Али. Один из таких людей спас моего деда от смерти. Ему, этому неизвестному человеку и его потомкам, приношу бесконечную благодарность. Рим, 24 мая 1903 года. Стихийный митинг возник напротив особняка, в котором расположилось официальное представительство Османской империи в Риме. Несколько сот человек одновременно выкрикивали проклятия и угрозы в адрес турок. Привлеченные шумом, к толпе выкрикивающей угрозы начали присоединяться горожане. Они вслушивались в выкрики, пытаясь определить для себя, насколько происходящее их касается. Толпа увеличивалась. В связи с возрастающей угрозой внутри посольства началось движение. Из здания показались несколько десятков вооруженных солдат. Солдаты образовали цепочку с внутренней стороны ворот и через решетки с настороженностью наблюдали за действиями толпы. Появились пешие и конные полицейские. Без лишнего шума они заняли позиции перед воротами. Казалось, приход полиции должен успокоить митингующих, но не тут-то было. Толпа начала волноваться все более и более. Назревало прямое столкновение. К посольству начали стягиваться дополнительные силы полиции, однако начало происходить нечто необычное. Толпа внезапно замолкла. Она замолкла, но ни один человек не двигался со своего места. И солдаты, и полиция с удивлением наблюдали за этим явлением. Через минуту все для них стало ясным. Из толпы вышел человек лет 60. В каждой черточке лица этого человека сквозил гнев. И лицо этого человека было знакомо очень многим. Ибо это был никто иной, как знаменитый французский писатель Франс Анатоль. Среди всеобщего молчания раздался гневный голос писателя.
«Султан Абдул-Гамид — это чудовище, которое постоянно дрожит в своем могуществе и, ужасаясь своих преступлений, успокаивает себя тем, что совершает новые преступления. За три года, с 1893 по 1896, он повесил и сжег живьем 300 тысяч армян. И, начиная с этого времени, с мерзкой осторожностью занимается методическим уничтожением осиротевшего народа».
Глава первая. Фидаи. 31 марта 1909 года.
«Почетный Джевад Паша!»
Начальник аданской тюрьмы, услышав этот возглас, поспешно вскочил со своего места и не менее поспешно принялся застегивать пуговицы на форменном кителе. Последнюю пуговицу на воротнике он застегивал, когда в его кабинете появился вали города Адана. Начальник тюрьмы почтительно приветствовал высокого гостя. Ему сразу бросилось в глаза необычное состояние почетного Джавада Паши. Джавад Паша выглядел излишне возбужденным. Лихорадочно блестели глаза. В руках он зажимал листок, который сразу же положил на стол перед начальником тюрьмы.
«Аллах велик! Настал долгожданный час!»
Эти слова прозвучали излишне торжественно из уст Джавада Паши. С некоторой долей настороженности и бросая короткие взгляды на вали, начальник тюрьмы взял бумагу со стола. По мере того, как начальник тюрьмы читал содержимое, его лицо покрывалось все большей бледностью. К концу чтения у него на лбу появились капельки пота, а в глазах отчетливый страх. Протягивая бумагу в сторону вали, он, едва ли не заикаясь от обуревавших его чувств, сказал:
«Почетный Джавад Паша, я не могу выполнить вашу просьбу».
«Это не просьба, а приказ».
Лицо Джавад Паши резко нахмурилось.
«И ты выполнишь слово в слово то, что здесь написано. Иначе я обвиню тебя в предательстве и позабочусь о том, чтобы тебя повесили на главной площади не позднее завтрашнего утра. Ты меня знаешь, клянусь Аллахом, я это сделаю».
«Вы понимаете, что собираетесь сделать? Вы понимаете последствия этого приказа? Понимаете, что будет с городом?»
«Последствия тебя не касаются»,
— последовал резкий ответ.
«Сделай то, что тебе говорю я. Освободи 500 заключенных из числа правоверных турок. Собери всех во дворе, назначь старшего, ночью привезем оружие и патроны. Раздашь всем поровну. Что делать, сам скажу. Твое дело — молча исполнять».
С этими словами Джавад Паша покинул кабинет начальника тюрьмы, оставив того в глубочайшей растерянности и смятении. На улице у тюремных ворот стояли три коляски с извозчиками и два человека. Оба были одеты в местные восточные халаты. Оба встретили появление Джавад Паши вопросительными взглядами.
«Сделает»,
— громко произнес Джавад Паша в ответ на эти взгляды. Оба облегченно вздохнули.
«Самое трудное позади. Исхан, позаботься о том, чтобы к утру все знали. Начинаем завтра. А ты, Ишраф, дай знать курдам, что завтра им будет чем поживиться в Адане».
Оба кивнули головой. А еще через несколько минут все трое разъехались в разные стороны. Почти в то же самое время вдоль реки Джихан по направлению к Адане двигался небольшой обоз. Обоз состоял из 10 телег, которые были нагружены доверху сеном. Каждый управлял вооруженный возник. Обоз двигался по совершенно разбитой дороге, которая велась вдоль обрыва, хотя 200 метрами выше проходила довольно хорошая, а главное — безопасная дорога. Обоз рисковал каждую минуту сорваться в реку. Около 15 бородатых мужчин разного возраста, одетые в разношерстную одежду с винтовками за плечами, едва ли не ежеминутно поддерживали телеги. Они прилагали неимоверные усилия, двигаясь по этой дороге, и частенько поглядывали на бегущую внизу реку. Но путь менять не собирались. Обоз двигался без остановки и, видимо, довольно долго. Об этом ясно говорили усталые лица сопровождающих. Усталость брала свое. У многих мелькала мысль остановиться. Они переглядывались друг с другом, но едва это происходило, шедший впереди молодой парень, которому едва исполнилось 20 лет, поворачивал лицо назад и оглядывал всех настолько жестким взглядом, что они мгновенно начинали шагать бодрее. Вожак был самым молодым из всех. Из всех только у него не было бороды, и только потому, что она еще не выросла. Он был среднего роста, довольно крепкого телосложения. Глаза светло-серые, волосы каштановые, слегка волнистые. Нос с едва заметной горбинкой. Черты лица можно было назвать мягкими, если бы не твердый взгляд. Скулы постоянно двигались, рот был плотно закрыт. Левая рука была сжата в кулак, а большой палец правой руки сжимал ремень от винтовки. При ходьбе волосы несколько отбрасывались назад, открывая глубокий шрам, идущий от уха через шею вниз. К великому облегчению людей дорога начала делать крутой поворот. Они явно приободрились, послышался местами смех. Меньше чем через четверть часа дорога уперлась в высоченную скалу. В скале чуть выше уровня дороги был заметен вход в пещеру. Немного не достигнув скалы, обоз остановился. Люди радостно хлопали друг друга по плечу, о чем-то весело разговаривали.
Здесь же, на дороге, они снимали оружие и провиант, готовясь к отдыху.